«Адрес!» — потребовал я.
«Чего?»
— не понял Цверк. «Номер дома, улица, город, индекс, республика, страна!» В обратном порядке по-европейски пояснил Северный Бог. Цверк осторожно покрутил пальцем у виска.
«Может, он просто отведет нас, сир?» — в качестве компромисса предложил Седрик.
«Это вариант. Будешь нашим проводником». Исключая все возможные пререкания, приказал я. Цверк дернулся было торговаться за свою жизнь, но встретился взглядом с седым воякой. В глазах моего верного друга и наставника читался только один вопрос. «Ты уверен, что именно сейчас тебе стоит ставить нам условия?» Карлик помотал головой так, что его уши пару раз хлопнули его же по щекам. Видимо, это значило «да-да, только не бейте, я все понял, на все готов, всех предам, но вас спасу, честное слово».
«Эд, ты со мной?»
«Нет, я предпочту остаться в обществе леди Мелиссы».
«Сегодня не 1 апреля».
«Тогда не задавай глупых вопросов», — обрезал он. «Я не с тобой, я впереди тебя, потому что если кто-то из наших выжил, хоть кто-то, в общем, мне надо знать».
«Ты веришь ему?» — вполголоса спросил я.
«Если кто поверит карлику, то хана его кораблику».
Не совсем точно, но максимально адаптированно к ситуации, процитировал древнескандинавскую поговорку «Северный бог».
«С другой стороны, это у меня нет вариантов, а ты вполне можешь остаться».
Я толкнул его в плечо, и он покинул камеру пленника первым, распахнув головой дверь. Цверк окончательно убедился, кто в нашей песочнице главный, и поднял на меня умоляющие глаза, чуть подергивая бледными ножками. «Не обманешь, будешь жить», — через плечо бросил я. «Седрик, собирай отряд. Этого пустить впереди, цепей не снимать. При первом же признаке...»
«Нож? Веревка?» «Просто свернуть шею!»
«Признаться мне все равно. На твой вкус!» Карлик нервно сглотнул. У людей, мало знающих Седрика, он, как правило, вызывает самые противоречивые чувства. От желания сию же минуту спрыгнуть с моста до падения в ноги с просьбой пощадить за любую требуемую сумму. Хотя, по сути своей, он добрейшей души человек, просто с такой мейнстримовской внешностью. Я первые 2 дня тоже шарахался, но потом пригляделся и привык. В конце концов, не целоваться же мне с ним. А на врагов его изрезанное шрамами лицо действует просто устрашающе. Чего же еще требовать от человека?
«Я вас не подведу, лорд Белхорст», — донеслось вслед, пока мы поднимались вверх. «Простите, что помочился в ваш колодец, меня заставили. Сам бы я никогда дотерпел бы до туалета, а в крайнем случае сходил бы под кустик».
«Угу. Знаем мы вашего брата Цверга. Если есть хоть малейшая возможность сделать человеку гадость, карлик не упустит ее ни за что. Они люто ненавидят людей, считая, что есть боги, есть великаны и есть карлики, а человеческое племя просто вломилось в упорядоченное равновесие вещей, внося диссонанс и лишние проблемы. Избавьтесь от людей, и прежний мир восторжествует. Асы и ваны прекратят войну, великаны продолжат строить крепости, боги и богини сойдутся в едином танце на Млечном Пути, Лебединой Дороге, Снежной Замете, Алмазной Россыпи и прочее, а сама земля вздохнет с облегчением, лишившись неразумных детей, терзающих ее материнское чрево. Но, с другой стороны, прогресс не остановить. Именно человеческая цивилизация создает лицо мира. Спорить с этим глупо, а верить в то, что старые боги создадут нечто более величественное, наивно. Боги не любят учиться новому. Им проще и логичнее видеть мир таким, каким он был в период расцвета их власти. Если все новое – лишь хорошо забытое старое, то рано или поздно, а эта планета вновь будет принадлежать им. Осталось лишь подождать. А это они умеют, пожалуй, лучше всего.
«Сир, вы думаете, он сам убил второго черного?»
Вряд ли бы он до него дотянулся. Но несомненно, что он к этому причастен, задумался я, подходя к коню. И если тот некромант за гранями действительно существует, то черный цверг мог до смерти испугаться его слуги. Полчаса спустя мы выехали небольшим разведывательным отрядом. Правильнее сказать, я оставил в замке практически всех своих людей, они и без того устали, да и общая обстановка в связи с частыми визитами соседей стала неприятно накаленной. Это все из-за Хельги. Слух о незамужней дочери лорда Белхорста разлетелся по округе быстрее лесного пожара. Эд был прав. Бароны заглотили крючок не глядя. Причем все как один. И если на днях они объявят рыцарский турнир за право обладать рукой моей девочки, а также всем прилагающимся приданым, то мы уже не отвертимся. Придется так или иначе выдавать ее замуж.
«Ни за что!»
«Ты чего орешь?» Тихо спросил меня дядя Эд, когда мы уже подъезжали из леса к холодным стенам граней.
«Так, прости», — задумался об одном грядущем кошмаре.
«В собственных похоронах?»
«Почти. О замужестве дочери».
«Ты, отец, твои тревоги естественны. Попробуй смотреть на это более позитивно. В конце концов, не ты первый, не ты последний. Переживешь как-нибудь».
«Не помню, чтоб обращался к тебе за советами». Я толкнул пятками Центуриона, вырываясь вперед. Седрик укоризненно покачал головой, он ехал слева, ведя белого карлика на коротком поводке. Эд с Ребеккой остались за спиной. Я уже начал было успокаиваться, как...
«Хочешь об этом поговорить?» — деликатно откашлялся черный конь.
«Нет».
«Ты напряжен, Белхорст. Я чувствую это всей спиной. Не думай, что неразрешимых проблем нет. Философия Карлоса Кастаньеды учит нас...»
«Надеюсь, ты ничего сегодня не курил?» Оборвал я разболтавшегося жеребца. «Имей в виду, Кастаньеда сует в самокрутке всякую дрянь, вдыхает дым ядовитых растений, жрет галлюциногенные грибы и доводит себя медитативными самопогружениями в глубины подсознания. Если отец Горио узнает, что ты его последователь?»
«Да как он узнает?»
«От меня».
«Неблагородно угрожать тому, кто стоит ниже тебя по социальной лестнице».
На это я не нашелся, что ответить, поэтому просто еще раз пнул его ногами, подтверждая свое межвидовое превосходство.
«Сир, вы уверены, что не хотите меня выслушать?» Подрулил ко мне еще один умник, и я честно предупредил.
«Если ты с советами насчет Хельги, то становись в очередь».
«А кто последний?»
«За мной будешь»,
— важно бросил цверг в ошейнике, отбегая, насколько позволяла цепь.
«Мы, мудрые карлики, лучше всех разбираемся в тонкостях семейных отношений. Короче, выдавайте дочку за пятого».
«Что за хрен? Почему? Какого пятого?» — сбился я, даже забыв просто огреть его плетью.
«Неважно, цифра хорошая. Отдавайте, лорд Белхорст. Не ошибетесь, зуб даю».
«Ребекка, будь добра, скажи им всем, что я о них думаю».
что мы в походе, что сейчас есть дела поважнее и что первый, кто продолжит эту тему, получит по башке»,
— мигом догадалась белая кобыла. «Умница!» «Так, чтоб все слышали, подтвердил я». Ребекка счастливо взбрыкнула, подкинув Эда на полметра в седле и, подскочив ко мне, заговорщически шепнула:
«А мне можно продолжить? Я же не они, правда? Я умница!»
В ответ я лишь жалобно застонал, обессиленно упав лицом в гриву центуриона. Только это меня и спасло. Вылетевшее откуда-то сбоку копье едва не оцарапало мне спину.
«Мертвяки!» —
закричал Эд, выхватывая длинный узкий меч. Ребекка сдвинула бровки и сдвоенным ударом передних копыт встретила первого нападающего.
«В кольцо! Прикрываем друг друга!» — приказал я, хватаясь за боевой топор. Драка была короткой и решительной. Живых мертвецов оказалось не больше десятка. Слишком мало, чтобы всерьез задавить нас массой. Если бы не нападение из засады, у них вообще не было бы шансов. А так мы с Эдом на пару разобрались с ними в считанные минуты. Седрик практически не участвовал. Он душил карлика, в которого едва не попала дубина, рыча на весь лес.
«Так это ты, подлец, навел на нас мертвяков!»
«Пусти психический!» — орал белый цверк, бултыхаясь в ошейнике. «Не видишь, они меня тоже убивают! Им же пофиг, кого жрать!»
«Тоже верно. Если мертвяки ловят любое живое существо, то разрывают на куски и съедают теплым. Для мертвяков это единственный шанс хоть как-то согреться, хотя их жертвам от этого не легче».
«Седрик, Эд, все в порядке?»
«Вы беспокоитесь обо мне, сир», — смахнул невольную слезу старый воин, а северный бог только сплюнул, запоздало осматривая с Ребеккой ближайшие кусты.
«Тут можно было спрятать человек 200. Кто-то знал, что мы пойдем этой дорогой, и оставил мертвяков, потому что они могут ждать своего часа и день, и два, и неделю».
«Что, опять-таки возвращает нас к одному и тому же подозреваемому?» — согласился я, веско подбрасывая в руке тяжелый топор. «Будешь говорить или умрешь безымянным героем?»
«У меня есть имя!» — насупился цверк. «Услышьте же, о люди и боги!»
«Нам оно не интересно».
«Поздно! Меня зовут Десегуаль!»
— ответил он и, шмыгнув носом, добавил:
«А чего вы ждали? Что пойдете к некроманту, а он вам по пути ни одной пакости не устроит? Так только в детских сказках бывает!»
Мы переглянулись все, включая лошадей и даже наглого карлика. «Ну, что правда, то правда. Познавательной экскурсией за грани наш поход вряд ли можно было назвать. Скорее уж, авантюрно-карательной прогулкой с непредсказуемым результатом. Я в том смысле, что самые злодейские злодеи редко бывают непроходимо глупыми, хотя и жутко умными тоже. Чаще всего встречается некий средний вариант. У них больше бытового практицизма, чем вдохновения. Часто имеется склонность к психопатическим реакциям, но все же не до полной клиники. Видел я их таких всяких, и за гранями, и в округе, где вообще каждый оборзевший колдунишка мнит себя владыкой темных сил и некромантит направо-налево. Мне-то что? Мне не жалко. Пусть себе дурью маются, это ж до первой роковой ошибки в заклинании».
«Здесь!»
После еще часа пути карлик указал на ничем не примечательный выступ в ледяной скале.
«Откроется на закате. Отсюда прямая дорога к пещерам некроманта.
качестве акта доброй воли готов предположить, что с той стороны вас также ждет целая армия мертвяков.
Интересно, где ты так выучился литературно разговаривать? Спросил я, хотя на деле меня интересовало совсем другое. Цверк начал что-то петь о хорошем образовании, о годах, проведенных в библиотеке, об общении по переписке со многими умными людьми, а я уже знал, к чему все это ведет. «Эд?» — махнув рукой, я спрыгнул с седла. Северный бог тоже оставил Ребекку, поняв, что нам надо поговорить без свидетелей.
«Цверк?» «Нигде не мог научиться такой внятной речи, кроме как служа своему господину», — подтвердил мои сомнения дядя Эдик. «Карлики глупы и косноязычны от природы, а этот чешет не краснее, словно депутат Госдумы.
Он знал, что на нас нападут. Он знает, что нас ждут за гранями», — продолжил я. «Следовательно, тот, кто посылал его напрудить нам в колодец, был почти полностью уверен, что мы поймаем его, и он поведет меня к своему нанимателю. Эд, нас там не просто ждут, они нас запланировали».
«Тогда чего мы стоим, как последние идиоты? Пойдем быстрее!»
«Ты просто читаешь мои мысли». Нежно улыбнулся я. «Если враг так уж уверен, что заманил вас в засаду и спасения нет, непременно суньте туда голову, но желательно чуть раньше, чем вас ждут. Как правило, все злодеи, так дотошно планирующие то или иное мероприятие по вашему уничтожению, впадают в ступор, видя, что вы вдруг приперлись на 5-6 часов раньше заранее утвержденного ими срока. Нарушать математически выверенную схему нельзя, ай-яй-яй, это неправильно, нечестно и неблагородно. А хорошие герои просто обязаны быть очень благородными, то есть изо всех сил помогать плохим героям, как можно успешнее себя укокошить. И не дай бог оказаться умнее, сильнее, храбрее противостоящего вам злодея. Ибо где тогда честь победы над сильнейшим, умнейшим, храбрейшим и подлейшим? Не знаю, как другие граничары, но лично я этой аристократической фигней никогда не страдал. Воевать надо, чтобы выжить и победить, а не для того, чтобы недобитый враг спокойно ушел и дальше строить планы мести, искренне восхищаясь вашей честью, благородством и непроходимой глупостью. Открывай грани. Мы лезем в пасть к Годзилле прямо сейчас, и пусть эта скотина поперхнется. Это одобрительно хлопнул меня по плечу. Мы вернулись в седло, и мгновением позже ледяные стены дрогнули по одному мановению руки бывшего бога.
«Это чё? Это вы типа как?» —
задергался белый цверк, потея и заикаясь.
«Сказано же на закате! Чё вы как эти? Куда вообще я не пойду?»
«Седрик, если будет орать, заткни ему рот. Может, сразу снять голову?» уточнил он, но я поморщился. Не люблю лишнего кровопролития. Десигуаль мигом заткнулся, опустил глазки и резво двинул в проход, изображая полную готовность на весь прейскурант услуг охотничьего терьера «Только не убивайте». Дядя Эдик напрягся, изобразил могучую работу мысли на всем лице, сделал непонятные пасы руками, даже зубами поскрипел для пущего сценического эффекта и, стукнув кулаком в стену, открыл грани. Карлик, в свою очередь, изумленно распахнул варежку. Ну, собственно, все представление для него и устраивалось. Седрика мало чем удивишь. Он этого бывшего бога как облупленного знает. И даже если они цапаются через день, то в реальном бою эти двое друг другу жизнь спасали, не задумываясь, как нечего делать. «Веди!» — обернулся я.
«Но как же? Это же...»
Вновь сдал задом Десигуаль.
«До заката еще куча времени!»
«Ты смеешь спорить с белым волком?» — рявкнул Седрик, дергая за цепь.
Цверг бухнулся на колени, пропахав носом короткую дорожку в опавших сосновых иглах.
«Поехали!» — кивнул я. И мы просто двинулись строгой кавалькадой в открывшийся проход. Карлик, хныча и упираясь, полз следом. Отпускать его сейчас было нерационально. Первым традиционно ехал Эд, гордо и величественно позволявший ледяному ветру трепать свои золотые кудри. За ним я, заранее вытащивший боевой кинжал. Управлять центурионом не имело смысла, черный конь и так отлично знал свою задачу, в закордонье бывал не раз и склонностью к паникерству не отличался. Ребекка ходила за грани, может, пару-тройку раз, не более, но она, как умная девочка, полностью доверяла своему всаднику и нервничала очень умеренно. Тяжелый конь Седрика был из неговорящих лошадей, вернее, из молчунов, каких поискать. И в этом плане они составляли неплохую пару. Один постоянно что-то спрашивает, другой отмалчивается или кивает. Вопящего и размазывающего сопли карлика описывать не буду. Его состояние вы вполне способны представить сами. С каждым шагом холодало, за гранями всегда снег, другой погоды там не бывает. И хорошо, если не лютая метель. Сегодня нам везло, как говорится, температура за бортом где-то минус 10-15 градусов. Не замерзнем. У меня волчья шкура на плечах, а для Эда так вообще самая милая погодка. Под копытами коней хрустел снег. Иногда попадались мелкие обломки человеческих костей и обрывки ткани. Значит, это могло только одно. Через этот проход неоднократно гнали пленников и рабов. Интересно, а уж не из них ли забуревший от безнаказанности некромант формирует отряды своей будущей армии? Причем ведь он не берет к себе живых. Ему надо сначала убить, а уже потом превратить труп в беспрекословную машину смерти. Я почувствовал прилив плохо контролируемой ненависти. Это у меня редко. Мне таким вообще нельзя быть. Я становлюсь социально опасен. Что впереди?
Еще пара минут, и выйдем в поле.
Вместо Эда откликнулась Ребекка.
Засады вроде таки нет. Хотя лично я где-нибудь здесь точно бы засела. Место располагает.
К чему?
Прежде чем я открыл рот, вклинился Центурион.
Снег, словно белая простынь. Тишина, никого нигде не видно. Иллюзия, как будто мы последние кони на этой планете и просто обязаны заняться...
Я за!
Черный жеребец едва не взвился на дыбы.
Ах, таки чувствую, что я почти тоже, но...
Договорить белой кобыле не пришлось. Какие бы романтичные планы ни зрели в ее прекрасной головке... Но в этот момент из нетронутой снежной целины поднялись пятеро мертвяков. Один поднес к белым губам медный охотничий рог.
«Не сейчас, маэстро!» — сквозь зубы процедил Эд, от бедра швыряя за сапожный нож прямо в горло трубача.
Я пришпорил коня и включился в схватку, потому что дай ему волю, он в одиночку всех положит и не поделится. Мой топор срубил двоих, остальных обезглавил Эд. На все про все мы оба затратили, наверное, меньше минуты. Мертвяки не отличались хорошей реакцией и буквально сами лезли под удар.
«Куда теперь?»
— сурово спросил Седрик, дергая пленника за цепь.
«Не скажу!»
— уперся тот. «Слушай, Десигуаль!» «Вроде бы правильно выговорил я. Если прямо сейчас мы убьем тебя, и ты умрешь, храня верность своему таинственному господину, как думаешь, он высоко оценит это? Настолько, что обеспечит тебе торжественные похороны, как великому герою, или его армия мертвяков просто пополнится одним белым цвергом?» Карлик задумчиво всхлипнул, прекрасно понимая, что в моих словах есть доля истины. «Если твой хозяин некромант, глупо рассчитывать на спокойную смерть в тихой могилке».
«Он там!»
Наконец, определившись, цверк указал пальцами на смутно виднеющиеся в снежной замети горы.
«Эти скалы ближе, чем кажутся. Полчаса пути, а там вход в пещеру повелителя мертвых».
«Дорога есть?» Вглядевшись в снег под ногами Ребекки, подтвердил северный бог.
«Похоже, тут не раз проходили люди, лошади и телеги. Ставр, можно я быстро сгоняю туда-обратно, проведу разведку боем и вернусь с трофеями?»
«Сир, вы же поручите это мне, правда?»
«Ничего подобного!»
— перебил Седрика белый цверк.
«Это я туда смотаюсь. Вы мне понравились. Теперь я на вашей стороне. Сейчас выясню все коварные планы бывшего хозяина и бегом назад».
«А я думаю, мы прогуляемся все вместе. Компромиссные решения удавались мне лучше всего. Идем в том же порядке. Только, Седрик, пожалуйста, закопайте трупы обратно в снег. Надеюсь, без головы они уже не встанут».
«А я могу привлечь подсобную рабочую силу?»
«Сколько угодно», — согласился я, прекрасно понимая, к чему он клонит. Мгновением позже белый карлик, обложенный самой площадной бранью и словивший плетью по ушам, уже бодро насыпал большущие сугробы над каждым мертвым мертвяком. «Понимаю, что сравнение не лучшее, масло масляное, но...» Кони легкой рысью, по щиколотке увязая в снегу, несли нас к черной, присыпанной инеем, одинокой горной гряде. Идеальное место для местонахождения злобного гения. Я имею в виду, что скалы расположены достаточно близко к граням, а если уходить в закордонье слишком далеко, то, возможно, удастся добраться и до разрушенных стен Асгарда. А это по сей день опасно для всех. Мертвый город древних богов таит в себе страшные проклятия, а сама земля здесь пропитана кровью бессмертных. Людей, шагнувших на поля Рагнарёка, в живых нет. Один вдох там превращает человека в пыль. В тех снегах обитают силы более древние, чем добро и зло. Тот же Эд боится собственной памяти больше всего на свете. За ближайшим поворотом открылся хорошо обработанный вход в большую пещеру. Особым ощущением гостеприимства здесь и не пахло. Но, надеюсь, внутри нас хоть кто-то ждет. «Ну что? Войдем без приглашения или вспомним о хороших манерах?»
«А они у нас есть?» — удивился Седрик, вскидывая кустистые брови.
Эд поморщился. Уж он-то всегда считался самым воспитанным, но вынужденно согласился с моим планом и просто кивнул.
«Отлично!» Я спрыгнул с коня и, тяжело ступая по снегу, пошел к черному зеву пещеры. Изнутри слабо тянуло теплом. Зомби на холод не реагируют.
значит, хозяин помещения дома.
«Если вы его убьете, то помните, что я вас сюда привел. А если нет, то скажите ему, что вы меня заставили».
Карлик хотел еще что-то чирикнуть, но конь Седрика с большим знанием дела осторожно тюкнул его копытом по темечку, отправив несчастного в крепкий сон часа на два, как минимум. «Все правильно. Нечего ему путаться у нас под ногами». Центурион и Ребекка заняли боевые посты по обе стороны от входа. Мы же втроем, обнажив мечи, пошли в логово врага. Неопрятная, грязная аура противоестественности почти сразу же резанула по ноздрям. В быту такие вещи обычно ощущаются на уровне подсознания, в стерильных запахах больницы с формальдегидом морга. Тот, кто жил здесь, творил ужасные вещи. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. По мере продвижения в широком низком тоннеле мы невольно старались держаться поближе друг к другу, пока не вышли в большую залу. «Задница Фенирова, чтоб мне стать третьим козлом в колеснице Одина!»
«Сир, можно я хоть кого-нибудь убью?»
Догадайтесь, кому принадлежала та или иная фраза. Лично я промолчал. У меня просто слов не было. Был лишь шок от увиденного. Открывшаяся огромная пещера при довольно высоких потолках была под завязку набита трупами. Какая-то гигантская мертвецкая, где люди лежат в повалку неровными рядами, словно дрова в поленнице. Даже на первый беглый взгляд здесь было складировано больше 1000 тел, преимущественно мужчины разных лет, но попадались и женщины, и даже дети. Последнее поставило для нас троих четкий крест на любых возможных переговорах с некромантом. Теперь он будет говорить только с нашей сталью.
«Ставр, тебе стоит на это взглянуть», — потянул меня за рукав северный бог.
Я позволил увести себя куда-то меж трупов в дальний угол, где, видимо, размещалась небольшая биологическая лаборатория этого типа. Крепкий дубовый стол завален свитками, бумагами, древними манускриптами, испещренными математическими и химическими формулами, стопка с книгами, аккуратная пентаграмма, вырезанная в каменном полу, и классическое кресло темного властелина, высокий резной стул черного дерева, богато украшенный черепами, горгульями и козлиными мордами.